Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода. Сегодня мы будем говорить о двух непризнанных кавказских республиках: Нагорном Карабахе, где на прошлой неделе прошли президентские выборы, и Абхазия, 15-летие независимости, тоже отмечается в эти дни. Поэтому есть повод поговорить о статусе этих двух территорий. В программу сегодня приглашен Алан Касаев, директор дирекции стран СНГ и Балтия Российского информационного агентства «Новости». Добрый вечер.
Здравствуйте.
И по телефону к нам присоединится Виктор Шейнс. Виктор Леонидович только что вернулся из Нагорного Карабаха, где наблюдал за президентскими выборами. Здравствуйте, Виктор Леонидович.
Добрый вечер.
Нам можно послать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Можно послать сообщение на пейджер, московский номер 9613 3333, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Виктор Леонидович, первый вопрос к вам, как человеку, только что из Нагорного Карабаха вернувшемуся. Насколько важны эти последние президентские выборы, которые прошли в непризнанной республике? Роберт Кочерян, президент Армении, уже успел поздравить народ и нового президента Нагорного Карабаха с избранием и призвал не верить в разговоры о якобы признании или непризнании международным сообществом итогов президентских выборов. Господин Кочерян сказал: выборы никогда не проводятся для внешних сил, для Брюсселя, Вашингтона или Москвы. Народ проводит выборы для справедливой организации своей жизни. Но вместе с тем Соединенные Штаты и Евросоюз уже заявили о непризнании президентских выборов в Нагорном Карабахе и неприятии их результатов. И, естественно, эту же позицию поддержал Азербайджан, который объявил выборы в Нагорном Карабахе нелегитимными. Ваша оценка последних выборов?
Прежде всего, я хочу присоединиться к тому, что сказал Роберт Кочерян. Я был бы рад, если бы российский президент высказал, пусть с некоторыми дипломатическими оговорками, которыми я не связан, если бы российский президент высказал примерно то же самое. Я думаю, что действительно выборы в Нагорном Карабахе – это один из шагов на пути утверждения консолидации независимого государства. В какой форме армянский народ Нагорного Карабаха будет утверждать свою самостоятельность от Баку, сегодня сказать трудно. Возможно, это будет на каком-то этапе ассоциация с Арменией. Возможно, это будет небольшое государство, самостоятельное государство, решающее проблемы, естественно, в сотрудничестве с Арменией, и мне хотелось бы надеяться и рассчитывать в сотрудничестве с Россией, о которой говорили решительно все карабахцы, с которыми мне доводилось встречаться, разговаривать во время этой поездки, равно как и предыдущих поездок. И, наконец, мне хотелось бы выразить сожаление в связи с той позицией, которую заняли западные государства. Эта позиция непоследовательна, эта позиция, скажем, находится в достаточно резком противоречии с их позицией по Косово. И хотя я отнюдь не считаю, что в отношении всех непризнанных государств должна действовать некая универсальная позиция, тем не менее, я полагаю, что Нагорный Карабах имеет отнюдь не меньше, а может быть даже больше оснований, нежели Косово, для признания его независимости.
Спасибо. Это был Виктор Шейнис. Господин Касаев, ваша оценка последних выборов в Нагорном Карабахе?
Выборы состоялись, в чем, в общем, никто не сомневался. Выборы, не признанные Азербайджаном, в чем тоже никто не сомневался. Выборы, не признанные мировым сообществом в целом, в чем тоже никто не сомневался. Выборы признаны, естественно, Арменией. Я очень близко стою к той точке зрения, которую высказал Виктор Леонидович Шейнис, с некоторыми непринципиальными оговорками. А непринципиальная моя оговорка, самое главное, заключается в том, что данность именно в этом для НКР, что ее независимость состоялась, при этом эту независимость не признает Азербайджан, в чей состав НКР входила в качестве области автономной в годы советской власти, и признает Армения.
Ведь фактический старт президентской кампании был дан в октябре прошлого года, когда Аркадий Гукасян добровольно отказался от участия в предстоящей президентской кампании и мотивировал свое решение тем, что приверженность Нагорного Карабаха демократическим стандартам открывает возможности для международной легитимизации этого де-факто государства. Действительно, пока единственное, что напоминает о том, что когда-то Нагорный Карабах входил в состав Азербайджана в качестве автономной области, это футбольная команда «Карабах», которая выступает в чемпионате Азербайджана, но по понятным причинам играет она в Баку, хоть и называется «Карабах». Как вы полагаете, насколько решение Гукасяна можно считать, ну, может быть, последствием копирования или имплантации косовского опыта на карабахскую землю? То есть сначала демократические стандарты, а уже потом самоопределение, Виктор Леонидович?
Да, мне кажется, что это действительно так. Я думаю, что решение Гукасяна, хотя по карабахской конституции он мог бы баллотироваться еще раз, создает некоторый прецедент. Мы, наша российская делегация, встречалась с Гукасяном, обсуждала ситуацию, и он совершенно отчетливо выразил свою позицию. Она заключается в том, что пришла пора уйти ротации, прихода новых людей, в известной мере новой команды, которая будет сохранять преемственность, но которая вместе с тем будет по духу, если не по букве Конституции, соответствовать. В этом отношении Конституция Нагорного Карабаха, которая не ставит ограничения, на мой взгляд, не содержит достаточно важной демократической гарантии преемственности, смены власти, утверждения плюралистических, конкурентных принципов и так далее. Так вот, Гукасян своим примером вводит этот принцип, важный и для Армении, и для международного сообщества, вводит его в реальную жизнь. Он об этом нам говорил совершенно отчетливо. И должен сказать, что я знаю этого человека уже много лет, и он производит на меня исключительно благоприятные впечатления как политический лидер, как гражданин, как человек, сознающий свою ответственность перед собственным народом.
Спасибо, Виктор Шейнис. Пожалуйста, Владимир Иванович.
Ну, я думаю, что Гукасян, который сейчас находится в прекрасной и физической, и политической форме, на самом деле открывает себе уходом с поста президента НКР еще и новые политические перспективы, может быть, в соседнем государстве, а именно в признанном армянском государстве Армении. Значит, и одновременно я бы сожалел на месте карабахского народа об уходе Гукасяна, поскольку за два срока своего президентства, а еще перед этим он был и министром иностранных дел Карабаха, Гукасян сформировался в одного из наиболее серьезных политиков всего постсоветского пространства. Это абсолютно профессиональный, с моей точки зрения, политик, с которым на самом деле могли бы быть связаны перспективы, в том числе и урегулирование ситуации вокруг Нагорного Карабаха. В этом смысле новому президенту будет гораздо сложнее, хотя я понимаю, что рядом с ним остается и в качестве негласного советника и консультанта тот же Гукасян, и нынешний министр иностранных дел, значит, и другие члены команды, достаточно профессиональные люди. Тем не менее, некие сложности и во внутренней, и во внешней политике у руководства НКР будут.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сегодня наша тема – непризнанные республики Кавказа, Нагорный Карабах, где прошли президентские выборы, и Абхазия, которая в эти дни отмечает юбилей своей независимости от Грузии. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Юрий Лужков сформировал новое правительство Москвы. Будет ли новая политика? Этот вопрос обсуждаем с Сергеем Митрохиным, депутатом Московской городской думы, заместителем председателя партии «Яблоко».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Тема сегодня «Непризнанные республики на Кавказе, Нагорный Карабах, где прошли президентские выборы, и Абхазия, которая в эти дни отмечает юбилей своей независимости от Грузии». По телефону только что вернувшийся из Нагорного Карабаха с президентских выборов в этой непризнанной республике Виктор Шейнис. И в студии у нас Алан Касаев, директор дирекции стран СНГ и Балтии Российского информационного агентство «Новости». 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Звонок у нас из Санкт-Петербурга. Добрый вечер. В эфире Михаил, пожалуйста.
Добрый вечер. Господа, вот такая вот одна маленькая справка. Я хочу представиться. Меня зовут Михаил. Я по национальности грузин, но коренной бакинец, понимаете? Вот вы объясните, пожалуйста, вы вот собрались такая маленькая интересная компания и говорите вот так об одном и том же, а люди-то много вот не знают, историю не знают, как правило. Вы скажите, откуда вообще взялся вот этот вот Аглан, Карабах, Арцах, вот так далее, и так далее. Вообще откуда он пришел, поплыл? Была какая Кавказская Албания, да, вот все мы знаем. Правильно? Потом было Карабахское ханство, потом было Ирландское ханство, да, которое сделали армянскую область у царя Николая I, да? Скажите, да, вот это. Было переселение армян, правильно, при Грибоедове, во вторую русско-персидскую войну. Все их расселяли в Карабахе. Виктор... В турецкую войну расселяли в Карабахе. А чего вы это не говорите? Вот скажите народу вот так вот, потихонечку.
Так, Виктор Леонидович, может быть, вы начнете?
Я охотно отвечу на этот вопрос. Дело в том, что никогда легитимно Карабах в состав Азербайджана не входил. Первое. Азербайджан, как государственное образование, впервые возник в 1918 году. Он просуществовал, Республика Азербайджан, управляемая тогда мусаватистами, просуществовал до апреля 2020 года. В этот период Карабах не входил в состав Азербайджанской республики. Затем в Азербайджан пришла Красная армия. Красная армия также пришла в Грузию, в Армению несколько позже. И начиная с 2020 года началось новое территориальное районирование, разграничение на Закавказье. Это разграничение, то есть включение конкретно Карабаха в состав Азербайджанской Советской Республики, имело в качестве основы абсолютно нелегитимное, ни с какой точки зрения, решение Кавбюро РЗРП. Кстати, решение, которое было перечеркнуло предыдущее, незадолго перед тем принятое решение о передаче Карабаха в состав Армении. Значит, у Кавбюро, у Москвы также, которая в это время вела флирт с турецким так называемым национально-освободительным движением, которые во главе с Кемалем Ататюрком, были свои соображения. Говорить сейчас об этом долго и сложно. Об этом можно специально поговорить. Но Нагорно-Карабахская область была насильственно включена в состав Азербайджана. Естественно, что в советское время вопрос о пере осмотре границ не мог ставиться до тех пор, покуда центральные органы не заинтересовались бы, не приняли иного решения. Но в условиях Горбачевской перестройки, демократизации, одним из первых актов Нагорно-Карабахской республики в феврале 1988 года было обращение, кстати сказать, вполне легитимное, конституционное, законное, к Верховным Советам Армянской и Азербайджанской республики с призывом рассмотреть вопрос о переходе Нагорно-Карабахской республики в состав Армении. На то были веские основания, о которых тоже сейчас я говорить не буду, поскольку это особый разговор. Как на это ответил Азербайджан? Агрессией, чистками, Сумгаитом, где были совершены погромные действия. Как на это ответило руководство Советского Союза? Уклончивой, двусмысленной политикой, стремлением усидеть на двух стульях, стремлением ублаготворить и наших, и ваших. Но, в общем, достаточно рано, то есть примерно к 90-му году, был взят курс на насильственное подавление армянского освободительного движения и включение Нагорного Карабаха де-факто в состав Азербайджанской республики, поскольку фактически он уже из состава Азербайджана вышел. Затем последовала война, последовали этнические чистки, последовала депортация армянского населения. Вот это все исторические факты, которые предшествовали победе, военной победе карабахцев, которые сумели отстоять свою независимость, и заключение в 1994 году перемирия, которое приняло границу, установившуюся к тому времени де-факто. Вот некая реальность, относящаяся к истории. Об этом можно говорить долго, но я хочу только в заключение сказать, что после этого в Карабахе прошли 4 президентских выборов, 2 референдума, один референдум о независимости, другой референдум о Конституции Карабаха. Затем прошли 3 парламентских выборов, прошли муниципальные выборы, тоже 3 раза, на которых значительным большинством население Нагорного Карабаха выразило свою волю. Это соответствует международным нормам, декларациям ООН о праве наций на самоопределение, декларациям, которые вошли в международное право. И можно только удивляться тому, что в данном случае принцип нерушимости границ выступает как принцип, превалирующий перед принципом самоопределения народа. Кроме того, я еще раз хочу подчеркнуть, что никогда Азербайджан, кроме как по советской конституции, восходящей к решению Политбюро, упомянутому мною 2020 года, никогда Азербайджан не владел территорией Нагорного Карабаха. И нынешняя позиция заключается в захвате, завладении территории и изгнании армянского населения.
Очень резкую реплику Андрей из Одинцова прислал на пейджер. При СССР Абхазия была в составе Грузии, Карабах в составе Азербайджана. С 91 года там военное положение. Мое мнение, Абхазия должна входить в Грузию, а Карабах в Азербайджан. Как это сделать бескровно, вопрос военным. Исторически всегда было так. Вот как это сделать бескровно? Вот,
я сказал, что исторически это как раз было не так.
Я не хочу вдаваться в дискуссию и абсолютно не спорю с Виктором Леонидовичем Шейнисом, но Моя позиция немножко другая. Я совершенно против копания в любых исторических деталях. Значит, Нагорный Карабах свободен на сегодняшний день де-факто, потому что так, начиная с 1988 года, сложилась его судьба, и потому что так решал на всех этапах его народ через свои абсолютно легитимные, на, скажем, на период 98-го года, никто ведь не спорил о легитимности Верховного Совета Нагорно-Карабахской автономной области. Абсолютно никто. Значит, так сложилась жизнь. Сегодня пытаться насильственным путем эту ситуацию переиграть, на мой взгляд, означает призывать крови к тысячам и тысячам новых жертв, что, в общем-то, не красит тех, кто призывает к этому, и, наверное, речь стоит вести только о переговорном процессе.
И еще одна деталь. Все-таки Карабах по-прежнему ставит немало неудобных вопросов перед мировым сообществом. Ведь аксиомой и для Соединенных Штатов, и для Евросоюза, и для международных организаций, таких как и ООН, и ОБСЕ, служит представление о демократизации, как о важнейшей предпосылке для процесса мирного урегулирования этнополитических конфликтов. И действительно, если посмотреть сейчас вот всех людей, которые претендовали на пост президента Карабаха, ни один из них не выступал против демократических принципов. Вот это у них самое главное у всех, и у Бако Саакяна, и у его конкурентов. Так же ведь?
Ну, это совершенно так, поскольку в данном случае все, повторяю, все этапы легитимизации Нагорного Карабаха, внутренней его легитимизации, они все происходили, в общем-то, как ни крути, при соблюдении демократических принципов. Мне могут сказать о том, что были в определенный период депортации, но они ведь носили взаимный характер. И сегодня говорить о Нагорно-Карабахской республике как о бывшей НКО, в общем, и с точки зрения территориальных норм совершенно неправильно. Да, это несколько другая территория, которая также видоизменилась со времени НКО, и население этих видоизмененных частей этой территории также подвергалось депортациям и прочим прелестям советской и постсоветской жизни.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Алан Касаев, директор дирекции стран СНГ и Балтии Российского информационного агентства «Новости», и по телефону Виктор Шейнис, который только что вернулся из Нагорного Карабаха, где прошли президентские выборы. Это программа «Время гостей». Сегодня в программе «Время политики» в 22 часа после новостей противостояние мэра Архангельска и прокуратуры. Челябинск, повлияют ли суды над вице-губернаторами на рейтинг «Единой России»? Дело бывшего амурского губернатора, политическая жизнь Чувашии и репортаж Селигера. А сейчас...
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Британский премьер Гордон Браун вновь призвал власти России выдать Андрея Лугового, подозреваемого британской прокуратурой в причастности к убийству в Лондоне Александра Литвиненко. Генпрокуратура России заявила в свою очередь, что действия Великобритании, связанные с отказом Москвы выдать Лугового, политически мотивированы. В Ангарске сегодня прошла акция памяти убитого в субботу эколога из Находки Ильи Бородаенко. Задержаны 20 местных жителей, подозреваемых в субботнем нападении на лагерь экологов. Коалиция «Другая Россия» предлагает всем гражданам участвовать в выборе кандидатов в президенты от оппозиции. В открытом обращении «Другой России» к политическим организациям и гражданам говорится, что до конца сентября коалиция намерена провести несколько региональных конференций. В Шалинском районе Чечни в результате обстрела ранены трое милиционеров. На юге республики в перестрелке с боевиками погиб один военнослужащий, еще один ранен. В Багдаде сегодня в результате нескольких взрывов погибли по меньшей мере 17 человек, десятки получили ранения. Госсекретарь США Кондолиза Райс проводит сегодня в Вашингтоне переговоры с лидерами косовских албанцев. В центре внимания вопрос о статусе края. Статус Косово обсуждают в Брюсселе и министры иностранных дел стран Евросоюза. В провинции Гельмент на юге Афганистана в ходе двухдневных боев с афганскими войсками и международными силами погибли около 50 талибов. На Ближний Восток прибыл Тони Блэр, бывший британский премьер, новый специальный посланник так называемого Ближневосточного квартета, в который входят ООН, ЕС, Соединенные Штаты и Россия.
Время гостей в эфире «Радио Свобода», у микрофона Владимир Бабурин. Сегодня мы говорим о непризнанных самопровозглашенных республиках на Кавказе, Нагорный Карабах и Абхазия. Алан Касаев, директор дирекции стран СНГ и Балтии Российского информационного агентства «Новости», и Виктор Шейнис по телефону. Он только что вернулся из Нагорного Карабаха. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 9613333, абонент «Радио Свобода», и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801. Владимир из Люберец. У меня такое ощущение, что он совет дает Владимиру Путину. Не надо упираться против самостоятельности Косово, наоборот, надо радоваться, тут же признать Южную Осетию, Приднестровье, идя навстречу жителям этих стран. А он пошумит и успокоится, то есть надо действовать, как действуют американцы. Кто пошумит, я про это не очень понял. Вот,
видимо, Путин пошумит по поводу независимости Косово и успокоится.
Я понял так, что ООН пошумит.
А, ООН пошумит. Вот, кстати, довольно часто в последнее время эта тема возникает, что на самом-то деле Россия со спокойной душой готова сдать Косово, чтобы в обмен, вот о чем пишет Владимир Излюберец, тут же признать и Южную Осетию, и Абхазию, и Приднестровье, и Нагорный Карабах. Как вы полагаете, Виктор Леонидович?
Ну, мне трудно вникнуть в политические маневры нашего правительства, нашего президента. Они подчас бывают достаточно противоречивыми, достаточно неожиданными. Во всяком случае, я думаю, что признание Нагорного Карабаха отвечало бы в том числе интересам России. Конечно, это в первую очередь дело карабахского народа, в известной мере дело Армении, в большей степени, чем России, но России тоже. Ибо ни в одной из республик бывшего Советского Союза я не наблюдал такого заинтересованного, благожелательного отношения к России, как в Карабахе. В отличие, например, от самой Армении, в Карабахе все сплошь говорят по-русски. В Карабахе до недавнего времени армия Карабах, которая доказала свою эффективность перед лицом более многочисленной азербайджанской армии, эта армия управлялась и действовала по советским уставам, которые, естественно, написаны на русском языке. Я видел воинские учения, я видел, как выполнялись команды, которые офицеры произносили на русском языке. Я знаю, что в Карабахе выходит газета на русском языке. И, кроме того, в ходе разговоров с нами и Аркадий Гукасян, и вновь избранный президент Бако Саакян выражали неуклонное желание развивать в том числе и непосредственные отношения с Россией. В частности, была выражена заинтересованность в том, чтобы была создана при участии России, может быть, при известном финансировании российском, русская школа в Карабахе. Очень важно сохранять двуязычие в Карабахе, русский язык. Поэтому я думаю, что правильно понятые интересы России как раз заключаются в том, чтобы ответить на протянутую руку тоже протянутой рукой.
Вы знаете, господа, Аркадий Гукасян еще в качестве президента Нагорного Карабаха дал интервью нашему радио и сказал, что оптимальным для достижения прогресса в процессе миротворчества является отказ Армении от переговоров с Азербайджаном без участия Нагорного Карабаха. Вот дальше дословная цитата. «У меня есть формула. Когда Баку проводит переговоры лишь с Арменией, то занимается пропагандой. А когда начнет вести переговоры с Нагорным Карабахом, для меня это будет сигналом, что Азербайджан пытается решить проблему». Вот Аркадий Гукасян такого сигнала не дождался, и я боюсь, что и Баку Саакян очень скоро такого сигнала не получит со стороны Баку.
Ну, сигнала, конечно, прямого мы в ближайшие годы совершенно точно не получим, поскольку действующие власти в Баку и будущие власти в Баку, и любые власти в Баку связаны с серьезными электоральными обязательствами. Значит, с другой стороны, хочу вернуться к предыдущему вопросу. Признает ли Россия или не признает ли Россия Нагорный Карабах? На сегодняшний день признание Нагорного Карабаха для России означает крайнюю степень ухудшения отношений с Азербайджаном. Азербайджан для России сегодня крайне важный, необходимый, нужный партнер. И последние внешнеполитические интриги, связанные с этой самой, значит, злосчастной Габалинской радиолокационной станцией, они только лишь это подтверждают. И я бы не сказал, что на сегодняшний день Баку зависит от Москвы сильнее, чем Москва зависит от Баку. Это нам демонстрируют и коллизии вокруг нефтяных проблем, связанных с транзитом азербайджанской нефти по территории России, и встречный вопрос, связанный с поставками российского газа в Азербайджан, и вот это самое РЛС, и будущие взаимоотношения Южного Кавказа с Североатлантическим альянсом в противовес их взаимоотношениям с Россией. То есть клубок серьезнейший, мощнейший, и с такой, с политологической точки зрения, интереснейший, да, с точки зрения же жизненных интересов народа Нагорного Карабаха, я не вижу такой вот срочной, экстренной необходимости в международном признании для населения Нагорного Карабаха. Там динамично развивается экономика, там масса вариантов для свободного предпринимательства, чего, скажем, нет, как это ни парадоксально, собственно, самой Армении. Там существует позиция для молодежи, которая может, в принципе, самореализоваться в пределах НКР, чего тоже с трудом сегодня можно найти в Армении, и чего все меньше, скажем, становится в России. То есть пока что это самодостаточная территория. Вопрос, остров станет не сегодня.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Алан Касаев, директор дирекции стран СНГ и Балтии Российского информационного агентства «Новости». И по телефону Виктор Шейнис. Виктор Леонидович только что вернулся из Нагорного Карабаха, где прошли президентские выборы. Звонок у нас из Санкт-Петербурга. Александр Селинский. Добрый вечер в эфире.
Ой, здравствуйте, Виктор Петрович. Здравствуйте. Привет, Алик. Это ничего страшного, что мы не знакомы, но все равно приятно. Вы полная фамилия нашего игрока «Зенита», который у нас стажировался. Алан Касаев. Владимир, я имею эту тему еще волну, потому что я 2 года, 2 недели служил в доблестной Закавказском районном округе с 82-89 год. Так что для меня тема очень тоже волнующая. Значит, первый момент. Армения эту территорию называют Арцахом, между прочим. Вы в курсе? Что она, что это слово означает? Во-вторых, момент такой. Во времена Российской империи кому эта территория принадлежала? И в разгар Первой мировой войны была ли она оккупирована Османской империей временно? И произошли там те самые этнические чистки стороны турецких сил? Понимаете, может быть, и в этом тоже есть момент. И второй момент. Как так, почему такой парадокс случился, что из Нахичевани убыль армянского населения происходило самое существенное, а в Карабахе, наоборот, пребывало. Потому что тоже, это, я тоже не разрешаю, парадокс. Вот. И третий вопрос, пожалуй, ко всем трем. Значит, как считаете, есть ли у вас какие-то данные по поводу наличия, допустим, убыли той самой армянской, а также тюркоязычных населения, которые, а также количество смешанных браков? Есть ли у вас такие статистические данные, и можно ли можете привести корреляцию по этому поводу? И если мостик на косовскую проблему, как там, вот понимаете, вот в чем дело?
Понятно. Виктор Леонидович, вы как человек, только что из Карабаха вернувшийся, начинайте.
Я не уверен, что я запомнил все вопросы, но пытаюсь ответить. Значит, в период Российской империи не было, естественно, ни Азербайджана, ни Армении. Территория Закавказья была разделена на ряд губерний. большая часть территории нынешнего Нагорного Карабаха входила в состав Ереванской губернии. Ереванью назывался город, который сейчас называется Ереван. Во время Первой мировой войны Карабах не был оккупирован турецкими войсками, но на значительной части территории Азербайджана турецкая армия осуществляла реальный контроль после 18-го года, то есть после того, как был заключен Брестский мир, и турецкая армия пришла в Баку и в другие районы. И это имело весьма плачевные последствия для населения Нагорного Карабаха. Для армянского населения, для жителей Баку, поскольку во многих городах Азербайджана, в Генше, в Баку, в других центрах было значительное количество армян, которые, правда, составляли меньшинство в этих районах. В Карабахе, по крайней мере, в 20 веке преобладающее большинство, я думаю, что и в 19-м, хотя я не решу сейчас приводить цифры, но в 20 веке совершенно определенно преобладание армянского населения было очевидным. Были некоторые анклавы. Одним из этих анклавов являлся город Шуша. Шуша с преобладанием в 20 веке азербайджанского населения. Когда началась война, а она началась уже первые какие-то бои произошли в 88 году, затем 90-й год, это массовая армянская резня в Баку, в Генже, в некоторых других районах, и только под защитой советской армии, которая с запозданием Горбачев ввел в Баку, удалось эвакуировать всех армян, поголовно, кстати сказать, кто не погиб во время этих погромов. Это прекрасно видело население Нагорного Карабаха. Затем в Нагорном Карабахе были попытки найти какой-то модус вивенди средний. И спецпредставителем президента в Нагорном Карабахе был назначен недавно скончавшийся Аркадий Иванович Вольский. О Вольском карабахцы сохранили очень добрую память. Он пытался каким-то образом учесть их интересы. Затем Вольский был отозван, и, соответственно, руководителем этого особого района, фактическим руководителем, стал второй секретарь азербайджанского ЦК Компартии Поляничко. Я встречался тогда с Поляничко. Я был и в Баку, и в Ереване, и в Карабахе, и увидел очень жесткую позицию. В этот период осуществлялась так называемая операция «Кольцо», когда начались депортации, сопровождавшиеся насилиями, убийствами ряда территорий, сопредельных с Карабахом. Вернее, территория, вот более или менее этнически консолидированная территория армянского населения советским административным делением была разделена. И, скажем, Шауменовский район не входил в состав Нагорного Карабаха, хотя там преобладало армянское население. Так вот, начались достаточно резкие насильственные действия по изгнанию армян из этих территорий и заселению их азербайджанцами и турками-мескитинцами, изгнанными из Средней Азии тамошними правителями. Короче говоря, завязался такой жесткий, очень крепкий узел, развязать который было чрезвычайно трудно. Я только хотел еще добавить два слова в связи с тем, о чем говорил Алан Кавсаев. Я, безусловно, с ним согласен в том, что действительно важно современное положение, важна позиция, неоднократно и достаточно однозначно выраженная жителями Нагорного Карабаха. Но при этом мне хотелось бы еще подчеркнуть одно обстоятельство, а именно, я склонен согласиться с Аланом в том, что политика российского правительства, российского президента в известной мере связана, хотя я думаю, что зависимость России от Азербайджана вещь, ну, достаточно сложная и не так уж очевидная. Тем более, что, скорее всего, вся эта история с Габалинским, Габалинской станцией слежения, скорее всего, это один из ходов сложной многоходовки, который, на мой взгляд, едва ли принесет какой-нибудь позитивный результат. Но ведь помимо признания существует еще много способов поддержать морально-политически народ Карабаха. И здесь бояться, на мой взгляд, абсолютно не следует. Между тем, знает ли наш радиослушатель, например, такой подробность, что прийти на почту и отправить письмо или заказать телефонный разговор со Степанакертом, с Мардакертом, с любым другим городом или селением Нагорного Карабаха вы не можете. Почтовая связь прервана. Вы можете только действовать через Армению. Вот это чрезмерно услужливая, чрезмерно какая-то политика на задних лапках мне напоминает одну историю, которая со мной случилась еще до всякой перестройки. Я написал статью для академического малотиражного журнала, в котором я упоминал вещь очевидную для любого сколько-нибудь знакомого с историкой. Истории, а именно чудовищный геноцид армян в Отаманской империи, а затем в Турецкой республике. Редактор журнала, верный советский служащий, потребовал снять это упоминание, мотивировав дело таким образом. Вы знаете, вот если эта статья появится, то завтра мы получим представление турецкого посольства. Вот я думаю, что нашему правительству не надо бояться каких бы то ни было представлений, огорчений и обид со стороны Азербайджана.
Виктор Леонидович, не могу с вами почти во всем, что вы говорили, не согласиться, но, тем не менее, хотелось бы, чтобы некоторые важные существенные нюансы и оттенки не ускользали из нашего разговора. Я имею в виду, скажем, такую крайне интересную вещь. Когда мы говорим о всеобщей тяге населения нынешнего Нагорного Карабаха к России, не надо забывать о том, что это население, в общем-то, в некоторых аспектах российской внешней политики тоже разбирается. Ведь недаром Россия не распространила на НКР свою программу поголовной выдачи российских паспортов, которая прошла и по Южной Осетии, и по Абхазии. И эта программа отнюдь не пользовалась бы там столь большим успехом. Это очень важный нюанс, и он очень о многом говорит.
Ну что ж, я могу с этим согласиться.
И так как у нас уже мало времени остается, а все-таки заявили мы и тему Абхазии, может быть, и не стоило бы об этом говорить, отмечая там 15-ю годовщину независимости, если бы в минувший четверг в Сухуми не приехал московский мэр Юрий Лужков, очень много он там разных интересных вещей наговорил. Во-первых, на встрече с Сергеем Багапшем господин Лужков сказал, что российская столица будет строить свои взаимоотношения с Абхазией как с самостоятельным государством, независимо от позиции Тбилиси. Он сказал, что нас не смущает ситуация, которая постоянно будируется со стороны Грузии. Будем взаимодействовать с Абхазией без страхов и сомнений, как с самостоятельной государственной силой. И, наконец, решение грузинских властей о выводе российских миротворцев из зоны грузино-абхазского конфликта не имеет юридической силы. Я вообще плохой политик, я больше хозяйственник, сказал господин Лужков, но тем не менее считаю, что это решение, которое не является обязательным. Вот так вот приехал и столько всего интересного наговорил. Вот несколько раз Юрий Михайлович сказал, нас не смущает, вот мы Он не только от себя говорил, как вы полагаете?
Вы знаете, если кто-то давно наблюдает за деятельностью Юрия Михайловича Лужкова в непризнанных государствах, он может заметить, что в те периоды, когда переговорный процесс с участием России заходит в очередной тупик, появляется Deus Ex Machina, значит, Юрий Михайлович Лужков, делает несколько резких заявлений, которые, на мой взгляд, призваны создать новую площадку, новое поле для активизации переговорного процесса. В этом святая функция Юрия Лужкова с точки зрения тех, кто формирует российскую внешнюю политику. Что касается реалий, то реалии нашей интересной постсоветской извращенной рыночной экономики, в частности, таковы, что в России действует, скажем, несколько риэлторских агентств, которые занимаются тем, что разыскивают на территории России находящихся здесь грузин, владельцев недвижимости в Абхазии, и заключают с ними сделки купли-продажи на всякий случай. Как бы чего не вышло. Так что здесь у Юрия Михайловича все работает, в общем, на общее дело Юрия Михайловича и тех, кто вместе с ним в очередной раз получил легитимное право жить и работать в правительстве Москвы.
Виктор Ильич, вы бы как последнюю инициативу московского мэра прокомментировали?
Видите, ну, прежде всего, мне бы хотелось, чтобы нечто подобное Юрий Лужков или другой российский политик говорил бы то же самое применительно к Карабаху. Это первое. Теперь второе. Что касается Карабаха, что касается Абхазии, то, на мой взгляд, при всем уважении к грузинам, к грузинской государственности и так далее, я думаю, что Абхазия для Грузии потеряна навсегда. Как потерян, собственно говоря, и Карабах. В значительной мере это произошло в результате просчетов, ошибок, а в значительной мере и, в общем, антинациональной, антиабхазской и антигрузинской, по сути, политики президента Гамсахурдия. То есть это было в значительной мере спровоцировано. Я бы только сделал одну оговорку, различающую Абхазию и Карабах. Карабах – это более или менее консолидированная этническая территория. Что же касается Абхазии, то положение там значительно сложнее. Если в Карабахе до событий примерно 80% было армянского населения, а 20% это не только азербайджанцы, но и русские, и грузины и так далее, то в Абхазии, если мне не изменяет память, абхазы составляли 17% населения. Абхазы завладели всей Абхазией. И абхазы стоят на позиции нерушимости границ Советской Абхазии, как они были определены в Советской Абхазии, так же жестко, как грузины стоят на позиции нерушимости границ Грузии. Я думаю, что выходом, который мог бы в какой-то мере удовлетворить обе стороны, был бы пересмотр этих границ и переход, к примеру говоря, Гальского района или большей части Гальского района, который и сегодня населен преимущественно грузинами, несмотря на все этнические чистки, переход под юрисдикцию Грузии.
Еще один звонок мы успеем послушать из Петербурга. Сергей, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер, господа. Я искренне сожалею о том, что в 1948 году из-под мандата Великобритании вывели известную Палестину. Мне часто приходилось общаться с людьми, которые живут в районе Бессарабского конфликта. И они рассказывали, как соседи из одной молдавской деревни воевали по ту сторону баррикад за деньги. Так вот, у меня предложение. Все желающие независимости, сдавайтесь под мандаты. Лучше всего конкретно Швеция, конкретно там Швейцария, конкретно чего-то. Надо переждать момент, когда вот закончатся те пассионарии, которым захотелось на осколках Советского Союза стать президентами, ведущими деятелями, Лужковыми и прочее. Лет через 10-15 это закончится. Кстати, Косово. Смотрите, как здорово было в этом самом Северной Ирландии. Как наша пресса забавлялась. Смотрите, все кончилось. Это лучший выход. А вот все, что я услышал, я искренне всегда уважал товарища Шейнса. Но это все разговоры. Давайте под мандатные территории. Это будет самый лучший выход.
Правда, неплохо бы еще спросить мнение Швеции и Швейцарии, как они к этому отнесутся.
Ну, подмандатные территории – это наследие Лиги Наций, и уставом ООН такая форма контроля над ситуацией не предусмотрена. Может быть, к сожалению, но во всяком случае это реальность. Что касается Косово, вопрос, конечно, сложнейший. Теснейшим образом он связан с постсоветской ситуацией с непризнанными территориями, но боюсь, что универсального решения сделать не удастся. По многим причинам.
Кстати, еще раз уж зашла речь о непризнанных территориях, вот здесь у Карабаха, у карабахской элиты особое мнение, и карабахская элита обычно дистанцировалась от саммитов так называемого параллельного СНГ, встречи лидеров Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья. Одно единственное было исключение в июне этого года во встрече глав министров иностранных дел непризнанных республик в Тирасполе принял участие Армен Меликян, советник тогда президента Нагорного Карабаха, но это было единственное исключение. Время гостей закончилось. Я благодарю Виктора Шейниса и Алана Касаева. Мы говорили о непризнанных кавказских республиках. Через несколько минут после новостей итоговый выпуск проведет Андрей Шарый. Нападение на лагерь экологов в Ангарске, месть за избитого товарища или спланированная политическая акция бритоголового. Генеральная прокуратура России считает бездоказательной версию об уголовной ответственности Андрея Лугового. Возможно ли сотрудничество Москвы и Лондона в расследовании смерти Александра Литвиненко и парламентские выборы в Турции, на которых победу одержали сторонники премьер-министра Реджепа Эрдогана, что означает термин «Партия умеренных исламистов».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340. 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».